Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «Культурное путешествие». В студии для вас работают Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, добрый день.
Добрый день, Полина.
Эмблему рисовал Родченко, а рекламу придумывал Маяковский. Здание несколько раз хотели снести, но оно устояло и стало одним из символов нашей столицы. Здесь впервые появились фиксированные ценники и демонстрация товаров на манекенах. У этого места богатая и временами таинственная история. И сегодня мы поговорим об одной из культовых достопримечательностей Москвы – ОГЛ. Главном универсальном магазине. ГУМ известен далеко за пределами Москвы, и мне даже кажется, шире за пределами нашей страны. А мороженое, фонтан, гастроном номер один и модные показы, проходившие здесь, уже давно стали символами советского государства. Когда-то здесь жили люди, имелся свой телеграф, артезианская скважина, электростанция, а сегодня проходят кинопоказы и выставки современного актуального искусства. Марат, давайте начнем с истории, вспомним о том, что Красная площадь, где находится ГУМ, вплоть до 17 века называлась с торгом, поэтому торговля здесь шла практически всегда.
Да, безусловно. И вот то сакральное такое значение, которое Красная площадь приобрела в 20 веке, скорее это уже советская эпоха. А еще в начале 20 века действительно это было одно из самых активных торговых мест в Москве. Но не случайно здесь Красная площадь плавно перетекает в Китайгородские улицы, в главное такое торгово-посадскую часть Москвы первопрестольной. И поэтому, собственно, вы правы, да, и в 17 веке, вообще в Средневековье, и в раннее новое время это была торговая улица, торговая площадь, торговые улицы Варварка, Никольская, Ильинка. Но, собственно, в начале 20 века здесь очень активно так процветал, правда, сезонный вербный базар, который был приурочен к вербному воскресенью. И вообще облик Красной площади начала 20 века, он абсолютно, ну, так скажем, впечатлит наших радиослушателей, особенно увлекающихся москвоведением, и кто еще не видел фотографии начала 20 века, их, кстати, очень большое количество, поскольку фактически вся площадь была застроена различными торговыми ларьками, лабазами, а кроме того, по Красной площади двигался трамвай.
Трамвай, да, но меня больше впечатлило, что в конце 18-го уже верхние торговые ряды существовали, да, ведь ГУМ ранее назывался верхними торговыми рядами, и с удивлением узнала, что их проектировал Джакомо Кваренги, а потом уже Осип Баве.
Если обратиться к началу 19 века, то действительно Баве в стиле классицизма строит роскошные, значит, торговые павильоны, но они, тем не менее, быстро обветшали. И вот здесь мы должны вспомнить имя Николая Алексеева, городского головы. Ну, на мой взгляд, в дореволюционной московской истории это главная, такая ключевая фигура московского хозяина, рачительного, из купеческого семейства, кстати говоря, родственника Константина Сергеевича Станиславского, тоже, собственно, урожденного Алексеева. Да. Поэтому семья эта была хорошо известна, и вот все свои предпринимательские таланты Николай Алексеев реализовывал на посту городского главы. Кстати говоря, совсем недавно один из гостей нашей программы, Константин Полищук, москвовед, защитил диссертацию кандидатскую, посвященную предпринимательской благотворительной, по-моему, даже деятельности Николая Алексеева. Так вот, Алексеев решил, значит, все это переоформить, перестроить и создать современные торговые
пространства.
По-моему,
пространство. Он же пытался уговорить всех этих владельцев лавок, которые там были, организовать акционерное общество и как-то перенести все это уже
это
в более
приличный вид. Это было очень сложно сделать, потому что сам принцип акционерного общества был не характерен для этих торговцев, мелких лавочников. Конечно, это не охота рядцы, да, это не охотный ряд, недалеко отсюда располагавшийся, который уже такая классическая московская, старомосковская торговля. Здесь, конечно, поцивилизованнее было. Но, тем не менее, по-моему, их было около 500 или даже 600 этих торговцев, и у каждого были свои интересы, и каждый, значит, с очень большим трудом слушался Алексеева. Тем не менее, все-таки проект
кто-то
постепенно
даже не послушался, кстати, и им выплачивали компенсации такие очень значительные, а были даже и трагические случаи.
Были трагические. Вот мы вспомнили Алексеевых, а есть семья такая купеческая, знаменитая, Солодовниковы, и один из представителей этой семьи аж даже пошел в Благовещенский в Архангельске, точнее, собор. Кстати говоря, как он туда проник? Кремль, все кремлевские башни были открыты. То есть проходы в Кремль были свободны. Он просто, значит, от своего лабаза пошел в собор и подал записку о поминании и практически сразу же и застрелился. Поскольку вот так вот он тяжело переживал крах своего торгового предприятия. Дело в том, что при перестройке этого сооружения многие торговцы утрачивали выгодные места. Наиболее выгодный, куда-то там их вглубь Алексеев загонял. И поэтому, безусловно, для многих это была очень тяжелая история. Но, тем не менее, все-таки к 1893 уже году сооружение это в неорусском или псевдорусском, точнее, стиле было осуществлено.
А предшествовало этому, как мы выразимся современным языком, некий конкурс архитектурный. Было 23 проекта, причем они были анонимными, озаглавлены девизами, и победила работа под девизом «Московскому купечеству», автором которого был Померанцев.
Померанцев, да. А те наши радиослушатели, которые были в столице Болгарии Софии, хорошо знают кафедральный собор Александра Невского, главную достопримечательность болгарской столицы, тоже строил Померанцев. Вот этот русский
архитектор. А мы, кстати, вспомним о том, что он хоть и был коренным москвичом, но долгое время жил в Санкт-Петербурге, и как лучший ученик Императорской академии он получил стажировку в Европу и отправился туда. Там, вот как вы уже правильно сказали, были его очень интересные работы, а в Москве у него тогда особо значимых построек и не было. И вот ему представился такой шанс зарекомендовать
себя. Тем не менее, да, хотя вот построек у него не было, Померанцев держал нос по ветру, он чувствовал разные такие идеологические течения в архитектуре, и вот, собственно, в Болгарии он строит в византийском стиле, в освобождённой от Османской империи Болгарии, а в Москве строит в модном вот тогда стиле, таком великодержавном. Необходимо было подчеркнуть, конечно, архитектурную перекличку создания вот нынешнего исторического музея, тогда уже возведенного, и, собственно, возник такой ансамбль. Но надо сказать, что верхние торговые ряды, почему они так назывались? Потому что были средние, были аж нижние еще торговые ряды. Но средние торговые ряды мы с вами можем увидеть, они сохранились. Тоже другой архитектор, Роман Клейн. Есть проекты интересные. Он не входил в комплекс ГУМа никогда. Есть проекты интересные превращения этого пространства в музейное и передача его в ансамбль Московского Кремля. Но пока вот эта работа еще ведется проектная. А вот что касается нижних торговых рядов, они не сохранились, поскольку они уже выходили к зарядью туда. Как мы знаем хорошо, вот эти известные утраты 20 века, связанные со сносом зарядья, они повлекли за собой и утрату, собственно, нижних торговых рядов. Поэтому торговля, собственно, она сконцентрировалась впоследствии в верхних торговых рядах и вот, собственно, сохранилась на протяжении уже более чем века. Кстати, на открытии вот этого пассажа магазина знаменитого, уже сразу же обретшего славу. Так вот, на открытии были венценосные особы, был генерал-губернатор Сергей Александрович, была великая княгиня Елизавета, тогда еще не инокиня знаменитая впоследствии, да, а супруга губернатора московского. Надо сказать, что вообще культура пассажей тогда была очень модная. Это началось такое строительство. Был пассаж Виктора Эммануила в Милане, о котором,
говорят,
по-моему, мы говорили.
Говорят, что как раз за основу брался вот этот вот пассаж в Милане. Он, да, чем-то напоминает наш ГУМ, но, конечно, там нет вот этих знаменитых перекрытий, мостиков, и на верхних этажах нет никакой торговли, в отличие от нашего ГУМа. Марат, раз уж мы упомянули Померанцева, давайте еще и расскажем о Шухове, потому что вот это грандиозное сооружение стеклянное, которое покрывает ГУМ, это его авторство. А на самом деле, если вот внимательно посмотреть, это же на тот момент что-то очень необыкновенное, инноваторское даже, скажем,
конечно,
в какой-то степени.
Конечно, эти перекрытия, эти стальные, значит, подпорки, которые были сделаны, стальная вообще вся эта конструкция, она принадлежит Шухову. Ну, во всяком случае, так считается. Поскольку если проект Померанцева, он, в общем, известен, то с Шуховым там есть определенные москвоведческие такие дискуссии, но, тем не менее, принято считать, что Шухов имеет к строительству верхних торговых рядов прямое отношение. Кстати, вообще интересно, что вот эти пассажи, они пришли, да, в Италии вот уже был, в Милане, а в принципе, конечно, это французская затея, а вообще такая колониальная история. Считается, что после наполеоновских войн, значит, те офицеры, которые позднее, значит, переключились уже к торговле, перешли, скажем так, во Франции, они были очарованы арабским Востоком вот этими крытыми базарами, характерными для Северной Африки, например. И, собственно говоря, решили это воспроизвести вести в торговых пространствах уже западноевропейских. И из Франции это стало постепенно перетекать в другие европейские города. Тем не менее, в конце XIX века верхние торговые ряды были самыми грандиозными из всех пассажей Европы. И уже те, ну, нельзя их, наверное, назвать туристами, хотя можно, наверное, сказать так, путешественники или различные дипломаты или иностранные предприниматели, которые в Москву приезжали, они поражались, конечно, роскоши этого сооружения, а уж москвичи подавно, поскольку здесь было проведено электричество. Это, конечно, было грандиозно. И кроме того, сразу же организовался вот такой образец, что ли, цивилизованной торговли. Позднее, значит, это все будет торговую историю перенимать другие уже московские магазины, Мюррей Мерилис и прочие, на Кузнецком мосту, где, кстати, в основном торговали, и вообще было такое активное присутствие западных европейцев. И это стал таким эталоном. Кстати говоря, гораздо раньше, чем петербургский магазин. Прежде всего, хотелось бы назвать фамилии старомосковские. Опять же, те, кто увлекается москвоведением, их знает, но вот сюда, значит, пришли уже солидные такие торговцы. Это Абрикосовы, Морозовы, Бракары, Эйнемы, Циндели, Прохоровы. Фамилии, которые, ну, связаны, что ли, с разными отраслями, да, то есть и с текстилем, и с кондитерской индустрией.
С парфюмерией.
С парфюмерией, да. То есть все то, что в Москве, вообще в Российской империи стало активно развиваться, вот на этом первом этапе русского капитализма нашего, вот оно здесь уже было представлено. Надо сказать, вы уже упомянули о московских ценниках первых. Это очень большая такая значимая история, революция фактически. Потому что раньше, ну что там, как-то, в общем, все так немножко по-восточному
по договоренности, я бы сказала.
По договоренности, да. Не устанавливали твердые цены на товары, не представляли свое дело вот без священного ритуала торга. А теперь вот ценник, как в Европе. И не туда, и не сюда. И нельзя никак не поторговаться и дороже, и дешевле. Это, конечно, была очень интересная история, но, безусловно, уж совсем идеализировать ее нельзя, поскольку, ну, вот, допустим, классические примеры и описания, которые сохранились, что большая часть все-таки москвичей приходили сюда как в музей. Они смотрели, значит, на эти витрины, на эти ценники, дивились, крестились и уходили. Потому что все-таки значительная часть этой всей индустрии была рассчитана даже не на средний класс, а все-таки на высшие слои московского общества. И вот для них же был организован здесь роскошный ресторан, который вскоре получил название «Мартьяныч» по такому, значит, ироничному самоназванию хозяина, да, и этот ресторан с такой старомосковской кухней, если я не ошибаюсь, его даже упоминает Гилеровский в таком своем обзоре московских разных
мест. Он был, кстати, открыт сразу же вместе с открытием пассажа, и хозяин привлекал посетителей чем только мог. Но мало того, что в интерьерах ресторана были витражные стекла, а в центре располагался большой аквариум с живой рыбой, всегда какие-то придумки изобретала, например, к столетнему юбилею Гоголя он придумал и составил специальное меню, куда входили, вот я сейчас даже зачту, грудинка бульба, поросенок с хреном Чичиков, рыбные блины коробочка, вареники с ягодами от Пульхерии Ивановны и каша из диканьки, а также сладкие пирожки Манилов.
Да, мы выходим сегодня в эфир в Татьянин день. Так вот, в Татьянин день ежегодно Мартьяныч, значит, организовывал такой московский студенческо-профессорский, значит, фактически пир, 600-700 человек вмещал его ресторан, там подавали блины, все было очень роскошно, замечательно. Но вот юбилей Гоголь-то он отметил в 1909 году столетия, а уже в 1911 году Мартьяныч так этот, значит, погиб от рук собственного сына. И тогда в газетах писали...
По причине семейных несогласий.
Вот такая вот формулировка. Тем не менее, имя этого Мартьяныча, Петра Мартьянова, оно сохранилось впоследствии в русской эмиграции. То есть туда, куда ушли, значит, вот эти представители русского купечества прежде всего, скажем, в Париж, где потом был такой же
Мартьян. В районе Монмартра был филиал открыт, там Вертинский пел, да.
Который тоже связан с Александром Николаевичем Вертинским в китайском Харбине, или Харбине, как многие старые русские эмигранты говорили. Там тоже появился Мартьяныч. То есть такая московская топонимика перешла в русскую эмиграцию. Но реально Мартьяныч оставался все-таки уже в ранние советские годы, превратившись в столовую. Вот это вы уже отметили, да, вот этот рубежный, ну, и для нашей истории, и, конечно, для ГУМа, который, собственно, обрел новое имя, ГУМ, период Октябрьской революции и последующие события, когда, конечно, здесь все радикально изменилось. Кстати, вот ГУМ – это одно из немногих названий, таких вот аббревиатур раннесоветских, которые сохранились до сих пор, и мы их активно используем сейчас в нашей современной жизни.
Об истории ГУМа уже в 20-м столетии мы поговорим в следующей части. После короткого перерыва снова вернемся в студию и продолжим нашу беседу.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Мы снова в студии. Программа «Культурное путешествие». Полина Ступак и Марат Сафаров. И сегодня мы говорим о ГУМе. Давайте о его истории в 20 веке, потому что если открытие пассажа в 1893 году это было такое грандиозное событие, то уже в начале, в 20-х годах 20 же века у ГУМа была уже совсем другая история и не такая радужная.
Да, ну вот рубеж такой интересный. Вообще цифра 3, она в десятилетиях разных для ГУМа какая-то символичная. В 1893 году, собственно, он открылся еще при царе, а в 1923 году, после, значит, эпохи военного коммунизма в неповские уже времена, здесь открывается государственный универсальный магазин ГУМ, состоявший в ведении наркомторга РСФСР. И, наконец, в 1953 году, прямо в декабре, то есть через 60 лет после открытия, он возрождается вновь. Вот такая интересная, как мне кажется, мистическая даже в чем-то символика цифр. Действительно, когда произошла революция, все, значит, утратилось. Ну, ни о какой торговле уже речи не шло. Единственное, сюда стали перетекать ведомства различные, отделы в ЦИК. Здесь появился наркомпрод, Народный комиссариат продовольствия. Вот, кстати, единственная мемориальная
об
доска...
Об этом напоминает.
Да,
таблич.
На ГУМе, которая не со стороны Красной площади, а со стороны Никольской улицы. Она заметна, я даже видел, как туристы, иностранцы, они подходили и внимательно читали эту мемориальную доску, и, конечно, ничего, я думаю,
не
что
понимали.
Не знали о, значит, таком наркомпроде Цюрюпа, который увековечен на этой мемориальной доске, а людям старшего поколения у нас в стране хорошо известны вот эти вот истории, что Цюрюпа, бедный, несчастный, значит, падал в голодные обмороки, ведая всем продовольствием Советской России. Мне в этом отношении запомнилась цитата, она, конечно, такая дерзкая, Григория Ревзина, знаменитого архитектурного нашего критика, исследователя, который говорит, что неизвестно, Цюрюпа, значит, недоедал или переедал, поскольку все-таки в этом Мартьяныче, прямо буквально рядом с его кабинетом, с кабинетом Цюрюпы, образовалась столовая, которую Цюрюпа регулярно посещал. Ну, глумиться над историческими персонажами дело неблагодарное, но, во всяком случае, история есть история. И, конечно, при Цюрюпе здесь ни о какой торговле речи не шло. Она, конечно, там где-то в уголках затаилась и, скорее, уже стала приобретать такую форму распределителя продовольственного, нежели свободной торговли. А вот в 23-м году, когда пришел благодатный НЭП, значит, началось здесь возрождение.
Фактически, и где-то же в это время
магазин.
И жильцов туда стали
и селить. Жильцов, ГУМ как дом, да, стали появляться жильцы. А надо сказать, что это не были высокопоставленные люди, это были клерки, сотрудники разных наркоматов, но не руководство наркоматов. Дело все в том, что, конечно, условия жизни в ГУМе были очень тяжелыми. Бонусом было только то, что можно было часы не иметь, поскольку куранты, значит, объявляли время, и можно было, значит, видеть это. Хотя не у всех окна выходили на Красную площадь, а у многих выходили на Никольскую, которая через какое-то время получит новое название 25 лет октября. Тем не менее, у многих выходили во внутренние дворы окна. А самое главное, не было кухонь, даже коммунальных. То есть, фактически, мест для приготовления пищи в этом, значит, казалось бы, храме торговли бывшем, особых не было. Не было очень многих коммунальных удобств и так далее.
Если к тебе должны были приехать гости, то тоже все было непросто. Нужно было подавать заявку
режимный
и говорить
объект.
О том, что...
Вот уже когда началось такое послевоенное возрождение торговли здесь, такое постепенное, поэтапное, еще до 1953 года, когда образовался новый магазин, вот стала появляться какая-то уже комфортная зона. Появился фонтан, он, правда, был не постоянный, а только весной, значит, его запускали. Были мероприятия, такой был зал для сотрудников, партийных работников, куда жильцов тоже допускали, там проходили концерты, разные такие вечера, мероприятия. Но, в принципе, условия были достаточно трудными. Но кроме того, вот люди там жили, какая-то еще была такая торговля. И одновременно в 1932 году в одном из помещений ГУМа проходило прощание с Надеждой Сергеевной Аллилуевой, женой Сталина. То есть ГУМ использовался еще и под траурные мероприятия, и там произошла такая история.
В демонстрационном зале.
В демонстрационном зале, да, модном. Ну, вообще, очень, если вот сейчас по современному ГУМу ходить, очень многие его закоулки, переулки и его пространство совершенно неизвестно, что там было, скажем, там 60-70 лет назад. Так вот, когда было прощание с Надеждой Аллилуевой, было много цветов в горшках, хотя был ноябрь. И после прощания, значит, вот этим самым пресловутым жильцам разрешили разобрать, значит, всю эту траурную конструкцию, и очень у многих на протяжении многих лет впоследствии в своих комнатах эти были так называемые аллилуевские цветы. И многие говорили, а это вот когда-то в ноябре 1932 года мы здесь и Сталина видели, и вот цветы потом забрали. Поэтому много было разных историй. Вообще, мне кажется, это отражение нашей жизни, нашей истории с конца 19 века, со всеми перерывами, со всеми какими-то событиями в развитии не только советской и дореволюционной торговли, а вот вообще какая-то здесь идеология как-то в какую-то бытовую сторону приукрашиваясь, да, какими-то бытовыми деталями до нас доходит. Вообще это уникальное, конечно, место, но реальное открытие магазина происходит, возрождение, как мы уже сказали, в 1953 году в декабре.
До этого его хотели снести сразу несколько раз в 1935 году, и, насколько я помню, хотели на его месте построить что-то уж очень утопическое, здание наркомата тяжелой промышленности. Если посмотреть чертежи, рисунки тех проектов, которые там могли возвести, то они действительно поражают воображение.
Да, и, кстати, ныне, значит, чтимый Константин Мельников, о котором мы делали специальную программу, и там мы рассказываем о его доме знаменитом в Кривоарбатском переулке. Так вот.
Он тоже свой проект представлял.
Да если бы он был реализован, при всем уважении к Константину Степановичу Мельникову, я думаю, мы полмосковы не досчитались. Ну, это такая, в общем-то, история, которая дальше бумажных проектов и его мастерской не ушла, потому что его уже тогда в формализме обвинили, что, значит, проект какой-то неправильный, хотя там и братья Весняны участвовали, и Фомин, то есть такие ведущие советские архитекторы тех лет. Но самое главное, почему не реализовался, поскольку ушел из жизни Орджоникидзе, нарком тяжпром-то, собственно, а без него уже никто там и нарком тяжпром разделился на разные ведомства, уже дел никому не было до этого проекта. Уже при последующих таких разговорах, даже еще при жизни, кстати, Орджоникидзе, потом решили сместить это здание пониже, в Заряде строить. Ну и там ничего не вышло. Поэтому вот верхние торговые ряды, построенные Померанцевым в конце 19 века, сохранились и расцвели себе хорошо в 1953 году, когда образовался всем нам уже привычный ГУМ.
Об открытии этого магазина даже написал журнал «Тайм».
И, кстати говоря, иностранцы, которые уже начали в хрущевскую оттепель приезжать в страну нашу, они, конечно, пытались сразу же запечатлеть вообще атмосферу ГУМа, и надо сказать, что и журнал «Лайф» в своем фотоархиве имеет целую фотоколлекцию 1959 года о посещении модным домом «Диор» ГУМа, когда там был в демонстрационном вот том самом зале проведен показ мод. Осуществлял его уже не «Диор», его «Диор» уже не был в живых, а осуществлял молодой такой вот мало еще известный кутюрье Ив Сен-Лоран. И, конечно, эти фотографии вот разные такие, значит.
Как все москвички хотели попасть и посмотреть на француженок, на манекенщиц.
Да, да,
они были что-то неземным для них.
Остались, да. Ну, воспоминаем, но самое главное, что эти фотографии сохранились, и если у вас есть время, вот посмотрите их, они замечательные, атмосферные, как сейчас модно говорить. И, кстати говоря, они цветные, насколько я помню. И действительно, возрождение сразу же реализовалось. На первой линии образовался гастроном, который впоследствии уже в наши времена вновь там появился, но вот еще тот советский гастроном, он мог соперничать в чем-то, я думаю, с гастрономом номер один Елисеевский магазин. Конечно, он был рассчитан большей частью на туристов, но, тем не менее, вот эта атмосфера того, что здесь всегда изобилие, оно, конечно, здесь, ну, сохранить удалось эту вот мифологию, что ли, старого магазина, даже в чем-то дореволюционном. Хотя, конечно,
гастроном
вся стилистика...
номер один в ГУМе, одно из моих любимых мест, я очень люблю туда приходить, смотреть, видеть на витрине вот тот самый чай три слона, например.
Да, там как-то умеют сочетать две такие малосочетаемые в то же время, да, традиции. В какой-то степени там что-то сохранилось такое имперское дореволюционное, какая-то есть такая стилистика. Но самое главное — это стилистика роскошного советского магазина. Может быть, в чем-то магазина мифа, да, потому что те, кто хорошо застал советскую торговлю, помнят, не все так было, мягко говоря, хорошо в магазине.
И очереди, и дефицит, все это тоже было.
Вот те самые жильцы, которые еще не выехали тогда, в начале начале 50-х годов, да, которым еще не предоставили квартиры, они помнили, что в 8 часов утра уже был топот покупателей, толпы, поскольку здесь, конечно, всегда были очереди, всегда была сутолока, всегда была суета, но в то же время для очень многих людей это был праздник.
Вот, но, Марат, ведь и сейчас очереди там есть, но есть. Это очереди людей, которые не стоят за покупками, а просто гуляют, едят знаменитое мороженое, фотографируются около фонтана, поскольку ГУМ это еще и мы тоже поговорим об этом, такое современное пространство, где устраиваются выставки различные, поэтому там собирается народ.
Конечно, совсем по-другому все стало. Вообще вот эта традиция пассажа, она традиция фланирования. Это вообще очень характерно еще в 19 веке. Не просто ходить по магазину, а гулять по нему.
Многие, гуляя по ГУМу, даже не знают, что было за определенными дверьми, в которые нельзя попасть. Но ведь действительно была такая знаменитая 200-я секция.
Мне кажется, вот именно в ее случае как раз-таки в эти двери можно теперь попасть.
Теперь
да?
можно.
Поскольку это
каждому.
Кафе знаменитое с окнами на Красную площадь. И действительно посетители, а в основном это иностранные туристы, которые хотят, значит, очарование Москвы здесь увидеть. Многие фотографируют Красную площадь не на ней, а через окна этого кафе. Они даже не подозревают, в каком ультразакрытом месте они находятся. Да. Потому что подавляющее большинство людей, во-первых, не сохранилось практически... Я не видел ни одной фотографии 200-й секции внутри. Да.
Она же была закрыта.
Она была закрыта.
Только для избранных.
Во-первых, там был даже такой предбанник, то есть люди не могли даже увидеть вход в нее. Там была охрана, соответственно, были так называемые заявки, по которым можно было туда войти. Собственно, без заявок, насколько я помню, вот по воспоминаниям руководства этой секции, работников ее, могли приходить только члены политбюро и их семьи.
Вот они кого-то из родственников приглашали, то обязательно было личное их присутствие.
Например, Галина Леонидовна Брежнева, знаменитая и хлебосольная, она, значит, часто посещала ради кого-то другого, да, ради
своих знакомых.
Причём,
говорят, сама она там редко отоваривалась. В основном она сидела в ожидании.
А вот другим людям, в том числе легендарным, войти туда удавалось либо один раз, либо вообще никогда. Вот, скажем, Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос.
И получил 200-й... одноразовый пропуск.
Да, собственно, это такая возникла после него традиция, после его посещения, что все космонавты, все без исключения, одаривались, значит, этим пропуском или заявкой, как тогда говорили, да, и, значит, один раз они могли посетить 200-ю секцию.
Расул Гамзатов тоже непросто ему было туда
да,
попасть.
Когда второй раз, через несколько дней, он пришел, значит, в это райское изобилие, то ему сказали, что вы пойдите опять в ЦК КПСС, там получите, но, к сожалению, не удалось это сделать. Но самый, мне кажется, такой вопиющий случай произошел с легендарным Мстиславом Келдышем, академиком и президентом Академии наук СССР, который пришел без заявки, и ему сказали, что 200-я секция закрыта. И так он туда войти не смог. А такие вот истории, да, вообще она создавалась, честно говоря, не для советской элиты, да, а для иностранцев, для иностранных туристов, которые, значит, уже начали в конце 50-х годов приезжать в Москву, и вот, допустим, у них происходил какой-то там казус, скажем, приезжали из Индии туристы, и они не знали, что у нас зима. А бывает.
И, приходилось значит, одевать
приходилось
иностранцев.
Одевать иностранцев. И вот постепенно круг, значит, этот расширился, и вроде как-то это возникло уже такая вот райские кущи, значит, возникли для советских граждан, правда, только избранных. И вот эта секция, она работала. Кстати, ее можно, вот мы уже сказали про это кафе, по которому можно, значит, идентифицировать очертания этой 200-й секции. Фактически-то она находилась прямо напротив мавзолея, то есть это главный вход.
И вход-то был закрыт долгое время.
А вход был закрыт, да, и поэтому там, значит, был чуть ли такой звоночек, куда звонили, и дверки эти иногда для некоторых людей открывать. Мне, конечно, очень понравилась история с афганским лидером Бабраком Кармалем, который тоже приехал, наверное, немножко. Я думаю, что по климату-то он лучше ориентировался, чем индийский турист. Но, тем не менее, у него возникла идея приобрести пальто. И ему, значит, подобрали шотландское. И он, значит, в нем в Кабул и улетел. Яныш Кадр, Фидель Кастро приезжал, поляки приезжали, пылесосы покупали. Разные были случаи. Это все такая вот история. История, которую многим, вот мы уже сказали о наших радиослушателях старшего поколения, которые, конечно, все это сейчас понимают, о чем мы говорим, и всю эту нашу иронию добрую воспринимают с пониманием времени, а вот молодые радиослушатели, наверное, вообще не поймут, зачем ради пылесосов получать заявку в ЦК КПСС, и, значит, там их...
Ну, это наша история. Действительно было. Я еще вспомню один курьез тоже, который произошел, и он связан с ГУМом, ведь в ГУМе был отдел, товароведы которого несколько раз в год выезжали за границу, закупали или одежду, или обувь. обувь. Вот однажды закупили в Индии большую партию красивых босоножек, расшитых там блестками, бисером. Но после первого же дождя босоножки развалились, размокли, и покупатели понесли их обратно в магазин. И когда поставщику был отправлен запрос, ну, мол, как так, ответ всех поверг в шок. Оказалось, что это обувь, которую надевают на покойников.
Да, однажды с обувью произошел другой казус, когда, значит, пришел откуда-то из Западной Европы целый, значит, груз с хорошей обувью, а когда открыли коробки, выяснилось, что там еще запасные шнурки и крем. И тогда товароведы решили, что это, конечно, баловство для советских покупателей, такие бонусы получать, значит, и всем приказали коробки раскрыть, крем.
Шнурки и крем шнурки выбросить, оставить
ну, не выбросить,
только ботинки.
А, наверное, продавать отдельно, наверное. Я думаю, да. А ботинки уж как-то можно в продажу пустить. Разные были здесь случаи, эпизоды. Очень здесь все было, конечно, интересно. Я думаю, что вот в 50-е годы, когда он начал возрождаться, прежде всего здесь надо назвать, если говорить серьезно, имя Анастаса Ивановича Микояна. Вообще все то, что в советской торговле положительное мы знали, то, может быть, немногое, но все-таки то, что было и в ассортименте, и в магазинах, и в производстве, это... мне кажется, заслуга этого легендарного наркома.
Собственно, гастроном номер один и ныне существующая столовая номер 57, это все тоже его заслуга.
Это его заслуга, да, что-то возрождалось, что-то наполнялось новыми смыслами уже в наши времена, но, тем не менее, вот какие-то основы, вот эти азы советской торговли, которые он, конечно, подсмотрел во время своих командировок и в Штаты, очень давно, еще до войны, и в западноевропейские страны. И вот
ну вот, кстати, если вспомнить еще очереди, много и долго придется постоять как раз вот в эту самую столовую номер 57. Там всегда народ, там вкусно кормят, но и очередь придется отстоять немаленькую. Однажды я в ней провела около часа, но я специально себе дала задачу, что я в ней выстою, чтобы попасть, посидеть и посмотреть.
И, конечно, это стояние в современных таких очередях.
Но оно другое, Марат.
Оно совсем другое, оно в чем-то забавное, оно... мы всегда знаем, что мы всегда можем из этой очереди выйти.
Конечно, и мы не останемся ни голодными, ни без одежды, у нас все будет. Но я не знаю, кто вспоминает историю.
В очереди-то теперь мы стоим и слушаем песни в исполнении Магомаева, Ободзинского, Анны Герман, потому что стилистика современного ГУМа, она, конечно, нас наполняет разными советскими великими голосами.
Мало того, что голосами, еще на третьем этаже есть витрины, оформленные в советской стилистике. И можно увидеть те вещи, которые для иностранцев диковинка. Они, может быть, даже не понимают, что это такое. Для нас это история. Там смотришь телефон. О, у меня такой когда-то стоял.
Да, это, конечно, замечательно. Но самое главное, вот опять же возвращаясь, и мы сегодня такое культурное путешествие осуществляем действительно в знаковое место Москвы, о том, что сейчас там происходит с точки зрения не только торговли, да, и развлечений, но и культурных проектов, которые там есть, и они уже на протяжении многих лет очень успешно реализуются.
Во-первых, я отмечу, что там есть кинозал, и показы фильмов и авторского кино, и кассовых фильмов там идут. Это даже не столько кинозал, сколько, как мне кажется, театральный зал. Там такие бархатные красные шторы, и специалисты очень поработали серьезно над этим пространством, потому что мы же понимаем, какой звук, да, идет, что он очень громкий. Это может, в общем-то, негативно сказаться на исторических интерьерах. Так вот, там все это было промазано определенными красками, и если пойдете, обратите внимание на интерьер обязательно.
Да, но самое главное, что вот вы посмотрели фильмы, а ретро-фильмы или современные вышли, значит, на галереи и вспомнили о тех фильмах, которые здесь снимались. Конечно, это не только «Я шагаю по Москве», это и «Невероятные приключения итальянцев в России», и бесчисленное количество документальных фильмов, в том числе черно-белых фильмов, которые вот каждый уголок ГУМа, казалось бы, запечатлели.
Есть еще, соответственно, демонстрационный зал, и сейчас там проходят и лекции, и культурные мероприятия в том числе, но я бы отметила такую, можно сказать, связь времен, потому что когда-то в ГУМе, в общем-то, и коллекционеры продавали свои произведения. И, кстати, Раиса Максимовна Горбачева хотела закрыть ГУМ и сделать там арт-пространство. Это не удалось, но, в общем-то, идея в той или иной степени трансформировалась, потому что сейчас на верхних этажах есть арт-галерея современного актуального искусства, и мне кажется, это тоже становится модным культурным пространством в нынешней Москве.
Да, я хорошо помню, еще несколько лет назад в ГУМе была замечательная такая галерея, фотогалерея «Победа» Нины Гамиашвили, она потом выехала, потому что понятно, что здесь все-таки все заточено на торговлю, и многое уходит, приходит. Это не музейное пространство. Раис Максиме не удалось сделать из ГУМ музея, это все равно магазин прежде всего. И поэтому многие культурные проекты, они ненадолго задерживаются здесь, да? Они как вот такой ассортиментный ряд, как витрина. Но, тем не менее, мне эта галерея очень запомнилась. Там продавали стильные фотографии, сделанные авторские, конечно, фотографии. И вот это была очень интересная работа. И особенно было приятно увидеть хозяйку этой галереи, дочь Арчила Гумиашвили, Остапа Бендера легендарного. Вот в этой атмосфере ГУМа это было особое такое впечатление.
Уважаемые слушатели, гуляя по ГУМу, во-первых, обратите внимание на его архитектуру, на его знаменитую крышу, вспомните историю этого места, ну и прикоснитесь к нынешнему современному актуальному искусству. Марат, спасибо огромное. Мы сегодня в культурном путешествии, напомню, говорили о ГУМе. Спасибо.
Культурное путешествие.